Вы понимаете, у нас просто со времен Петра Первого уничтожалось все русское в искусстве, понимаете? Особенно в музыке. Ну, заменено было итальянской музыкой, это все известно. Вот как бы начал это все раскачивать Глинка, но тоже, вот, так сказать, наш фольклор, он европеизировал и таким образом, по-своему, кастрировал, потому что русская музыка народная, она не вписывается абсолютно ни в какие рамки.
Ну, у меня в связи с этим, да, большой вопрос по поводу сна Богородицы.
Потому что русская музыка, во-первых, она не опирается на темперированный строй. То есть там есть, как в индийской музыке, например, там есть четверть тона, там есть еще более тесный. Она абсолютно не вписывается в европейское восприятие вот этого такого квадратного регулярного ритма. Она очень ритмически прихотлива. Там очень сложная, своеобразная вот эта подголосочная полифония. Знаменный распев, на котором построена вся церковная музыка, собственно, конечно, он очень близок и народной музыке. И русская народная музыка у нас фальсифицировалась всю жизнь. И в советские времена тоже. И всеми эти ансамблями «Березка» и, так сказать, ну, хорошо они были, но нельзя же их воспринимать действительно как русский фольклор. Это же смешно.
Да, смешно.
То, что сейчас делает Бабкина, это смертельно опасно и убийственно, потому что, понимаете, даже бурановские бабушки, которые очаровательны, и слава тебе, Господи, что они поют так, но это, конечно, не тот фольклор истинный, подлинный, который существует. Наше население вообще не имеет представления, а мы, слава Богу, в консерватории, у нас был предмет, который мы изучали из года в год, это было вот русское народное, так сказать, искусство, которое мы ездили его собирать. Просто не представляй себе, что такое вообще русская свадьба. Кстати, один из композиторов первых, который действительно вернул на круги своя русскую музыку такую, какая она есть, это был Стравинский, потому что вот его свадьба действительно подлинно русская, воспринимают сейчас какой-то авангард. Да? Русская свадьба это была огромная опера, вот как китайская опера, которая растягивалась на несколько дней, в которой каждое слово, каждая песня, каждый жест был расписан из века в век. Это колоссальнейшее театрализованное представление. Это вот такая самодеятельная опера, в которую было включено все население, скажем, деревни. Понимаете? И плачи эти... Да. Это же не были плачи, что она действительно сидела плакать. Она, может быть, от радости хотела прыгать, но она будет все равно сидеть и плакать. Да. И плакать на ту тему, по тому тексту, в зависимости от того, оба ли родители живы, или отец один умер, в какую семью отдают. Знали все эти... Это был колоссальный пласт культуры, который передавался из века в век. И, извините меня, может быть, поэтому те люди, которые защитили во Вторую мировую нашу страну,
очень поддержу этот тезис.
Шли, потому что у них еще в жилах это все было. Они знали, что такое.
Тысячу раз,
Что такое быть русским. Конечно, это сохранилось у грузин, у армян, у Азербайджан, у татар сохранилось.
А у нас
это сохранилось у всех наших кавказских республик. Они поют, они знают свой фольклор, они знают свои традиции. Кстати, мне рассказывали недавно, у них свадьбы очень интересные по старинным каким-то. Они играют европейскую свадьбу.
И а потом,
А потом в национальном,
У них,
а у русских нету. Понимаете?
Я знаю.
И вот объяснить людям, что такое русский фольклор, который они вообще никогда не слышали и не видели, понимаете? А как они будут чувствовать родину, если у них нету это в крови? Понимаете? Они вообще не понимают, что что такое Россия.
Совершенно согласна.
Понимаете?
Что мы ее теряем. Мы теряем этот образ, мы теряем музыкальный, художественный,
это эмоции, это глубоко проникает в мозг.
И это остается на самом деле на уровне какой-то, я не знаю, можно сказать слово абстрактное, но абстрактно сознаваемый. Почему кричат все, верните нам идеологию? Потому что мы тогда абстрактно, через идеологию, мы абстрактно осознавали самих себя. Она была абстрактна, это было абстрактное самосознание. Да. Оно не было наполнено вот той чувственной, естественной картиной, которая передается только через искусство.
Но во Вторую мировую войну еще были те люди,
А потом их вот так вот, их ушло, их ведь ушло гораздо больше, их ушло не 6 миллионов, их ушло 22 миллиона.
Щёров, вот он говорит, в войну вот те места, которые были оккупированы, деревенские жители закапывали в сундуках свои костюмы. Потом, когда освободили от немцев, они их достали.
Старинные.
И снова все началось, потому что еще была жива традиция.
Да, это невероятно важно. От нас требует патриотизма, от нашей молодежи. А какой патриотизм, когда они вообще не понимают,
да,
кто они?
Совершенно верно.
Не чувствуют этого.
И я помню, как вот моя бабушка, я это помню, да, вот кроха там совсем, вот они, значит, садились в деревне на Заваленке с другой, значит, с ее сестрой, да, и они начинали петь. И вот они пели в течение часа, пели каждый раз разную песню. И это было совершенно естественно.
То есть это было,
да,
вот,
вот, да, 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 вот я говорю, что это было
настолько. А потом полгода расшифровывала одну песню, один куплет, который длился там минут 10.
Да, да.
И под градом тек от напряжения, потому что в европейскую структуру это все не укладывается. А как наконец мы поняли, что делать там, где у нее 32, очень короткая нота, грубо говоря, 32, делать из нее округлять восьмушку, и музыку, которая идет на 5 четвертей, на 6, на 8, там, я не знаю, восьмых, укладывать в 3 четверти или 4 четверти, и выправлять там, где она делает четверть тона, понимаете, поет, понижает на четверть тона голос, просто это убирать, получается пустышка. Но все равно, как индийскую музыку.
Да.
Мы понимаем, что индийскую музыку нельзя написать на, так сказать, регулярный размер и петь без всех этих фиоритур, да? Ну, а с русской то же самое. Она представляет «Калинку-малинку» как шедевр, понимаете? Кто-то с горочки спустился прекрасно, это советские прекрасные песни. Там.
Ой, я помню.
Но к русскому фольклору имеет никакого отношения.
Нет, ну это уже совершенно... Нет, советская в этом смысле, «Катюша» тоже совершенно другая.
Да, но «Катюша» – это тоже все-таки песни эстрадные.
Нет, она хорошая песня.
Она не несет в себе того вечного, что несет в себе фольклор.
Конечно.
Потому что фольклор – это вечное.
Слава Богу, все-таки записи были сделаны в 70-е годы.
Не знаю, где они. Это были миллионы. Если каждый студент консерватории, каждый год все оцифруют, вы думаете?
Да.
Потому что мне говорили, что они где-то...
Большую часть оцифровали.
Да?
И там вот в этом кабинете отдельная комнатка.
Все-таки
там
все пере... да?
И насколько я понял, там сервер теперь находится. Там такая особая комнатка. Это в программном кабинете.
Слава Богу. Может, и мое разгорелось жаркое солнце перед... утренним дождем.
Помните, при вас, по-моему, на прощальном пире одном в Житомире Сергей Викторович рассказывал, что он в какую-то деревню заехал, в которой жили несколько грузин русской деревни. И они их всех научили петь септаккордами русские песни. Вот, может быть, и это можно разыскать.
Да,
Катюш, ну, мне хочется вообще, на самом деле, как-то обозначить вот эти вот удивившие меня совершенно ваши произведения, потому что...
Ну, мы начали говорить с «Голубой планеты», почему она произошла, собственно, из Житомира.
Ну, она пришла, пришла из Житомира, но у меня такое... Во-первых, я очень пожалела, я когда смотрела просто по этому самому списочек всех ваших, я очень пожалела, что вы нигде не обозначили практически нигде. Я просто не могла понять последовательность, да, потому что там совершенно точно, вот мне лично просто очень близки, конечно, вот эти библейские сюжеты. Я знала, что есть на программе «Культура», я даже посмотрела, собственно, залезла в этот архив, вот в связи с Иудифией особенно.
Где конечно, мою фамилию не назвали.
Но запись была блестяще сделана музыки.
Нет, ну меня вообще в Иудифии, конечно...
И исполнение, меня... и вот звукорежиссерская
это работа Сережа Селезнёв, друг.
Совершенно потрясающе. Меня потрясает.
Каждый тембр на своем месте. Все слышно,
каждый инструмент. Я, конечно, по-другому сказала. Я не так профессиональна, как Женя, да. Но я, так сказать, увидела сразу же, что вот эта вот хореография, музыка и сама визуальная картина как бы абсолютно точно. Абсолютно точно. И больше того, я не представляю себе, как выглядела опера Иудифия у Серова.
Ну, Серов очень слабый композитор, можно
сказать. Я понимаю, да, я знаю, что он слабый композитор, хотя, в принципе, Википедия, вот я посмотрела, так сказать, Википедию в связи с этим, и вроде бы, так сказать, она была, как бы так было сказано, что вот там фон очень, так сказать, у него был хорошо, так сказать, выписан, и буквально даже Мусоргский и все такое прочее, то есть уж на что-нибудь, наверняка, как бы в некотором, так сказать, оппозиции друг к другу. Ну, не важно, важно, что это, так сказать, была удача, но что было очень интересно, и что, наверное, было действительно для 19 века самым главным, как бы там противопоставление было вот нравственной, так сказать, позиции, которая характеризовала сам образ Иудифии, и, так сказать, противопоставление вот этому, так сказать, агрессию, насилию, которое было. Ну, это понятно, да? А самое поразительное, что я не увидела этого у вас, и это было хорошо.
Это совершенно не о том.
Это совершенно
не
абсолютно не о том, потому что я увидела вообще, вот, вообще в вашей обращенности, я потом послушала еще Авеля и Каина, очень-очень компактно, и это просто потрясающе глубоко, потому что Для меня Авель Каин стал, ну, как бы он ответил, то есть сама по себе музыка ответила, или, во всяком случае, как бы озвучила в такой компактной очень форме мои собственные размышления о вечном, так сказать, таком вот противоречивом существовании мужского начала в нашей жизни. Вот. И я услышала это. Потом, вот после Авеля Каина, я еще раз послушала музыку для двоих. Я услышала там то же самое. Но там, правда, это как бы идет все-таки сопоставление тогда вот мужское и женское, и вот это вот древо жизни, да, которое очень по-разному, оно, так сказать, вообще цветет тогда, когда, так сказать, эти два начала соединяются. И когда они сосуществуют, и когда они производят вот эти вот плоды не абстрактного познания теоретического, да, когда ты срываешь этот плод, да, и, так сказать, даешь другому, и змей тебя, так сказать, подначивает к этому, а тогда, когда, так сказать, это, ты выращиваешь этот плод во взаимном, вот, обогащающем нас, так сказать, общении.
Что касается музыки от двоих, вот, там вообще был эпиграф, который я не поставила, значит, это эпиграф из Анатолия Франца, у него есть такая вещь «Белая лилия», и там заканчивается такой фразой, что друг от друга соединиться невозможно, друг от друга можно только разбиться. Вот это о той любви, которая,
я понимаете,
да, да, я, музыка не об этом.
Но я думаю, да, но я вот так, я почему и говорю, что здесь у меня даже записано, я записала даже, потому что это была такая мысль, я ее просто прочувствовала, я что-то, вот я пишу, я слушаю и пишу, такая камерная нежность души и угловатость тела, разнонаправленность этих векторов жизни, вот тело и душа, да, прекрасно удается передать в музыке. Вот, вот это вот точно совершенно. И это почти, почти диалог, почти соприкосновение с древом жизни, общим для двоих и таким разным для восприятия каждым в отдельности. Вот, вот это вот, понимаете, вот это вот важно. И просто Анатоль Франц, он акцентировал, и это понятно, потому что для это очень в стиле французов.
Да, и той эпохи, да.
Это и той эпохи, это вот эта вот дихотомия, психологизм
в любовных отношениях.
Да, совершенно верно.
Да, ну, да. Свойственно для очень молодого человека.
Ну,
тогда
они,
это было для меня очень важно,
тоже,
да.
Да, вот.
Сейчас эти темы меня не волнуют.
Ну, естественно. Нет, тогда это понятно, но они присутствуют совершенно по-другому. Они все равно в этих библейских сюжетах, я не успела послушать, к сожалению, вот это вот древнеегипетскую, да, вот книгу мёртвых.
Не стоит, она чисто такая, во многом иллюстративная.
Ну,
только там
тем не менее, это
я
хорошо.
Я не смогла соединить два файла, нужно обязательно, если слушать, то и первую, и вторую.
Ну, я думаю, что да. Ну, там восхождение к свету, потому что, на самом деле, как бы, это же все-таки о воскресении.
Да, я очень много, я когда вообще чем-то занимаюсь, я читаю все, что можно, я кроме русского ничего не знаю, но все, что на русском языке написано, я читаю, я очень долго изучала вот все, все что касается все. Древнего.
Ну, я люблю, на самом деле, саму эту книгу. Ну, потому что я знаю о ней, да, и она, в общем, очень много предопределила, на самом деле, в каком-то вот...
Ну, и, конечно, Библия во многом оттуда взята.
И не только Библия, я думаю, что там такая вот сложная конфигурация, так сказать, восприятия, потому что древние египтяне, они же были замечательными астрологами там и так далее, то есть это вот астрологические.
Ну, кроме всего прочего, вещи, это есть подтверждения чисто такие исторические. Дело в том, что писцами очень часто были иудеи.
Да.
И они же потом, собственно говоря, и создавали Библию. Поэтому совершенно понятно,
понятно,
что какие-то вещи...
Понятно. И это очень хорошо у Томаса Манна, вот, совершенно вот у Иосифа Упрати. Это замечательно.
Потрясающая
вещь, потому что она очень ритмичная, она очень музыкальная, на самом деле, она ритмически очень...
В Библии все ведь эмоционально, а там все это так прочувствовано с точки зрения человеческой психологии. Вот, а я просто хотела сказать, значит, насчет Каина и Авеля, что тут у меня была какая-то... Вообще, у меня некоторые вещи, интимная подробность, но очень многое во сне приходит. И вот тему Авеля, почему я вообще написала? Я просто во сне услышала вот буквально первую страницу, и хор пел Авель. Почему не произошло, я не знаю. Вот эта интонация «Авель, Авель», я начала искать, поняла, что я не смогу написать, потому что хор такой, который хор не сможет... Не сможет это исполнить. В общем, короче говоря, я написала вот этот Авель и поняла, что Авель у меня есть, а Каина у меня нет. Я вообще сначала хотела написать только об Авеле, но я поняла, что не смогу я вытянуть вот в этом возвышенном ощущении Вот, и, собственно говоря, очень долго играла. Чисто технически, но я думаю, что все-таки кто-то мне помог. Я просто так перевернула эту тему, как бы сделала ее, ну, не буду вдаваться в технические подробности, но чисто математически ее оттиск, как бывает, да, фотографии, все, что там было черное, все перевернув наоборот, я нашла вот это противопоставление этого Каина. Ну, в чем еще вопрос? Дело в том, что вопрос Каина и Авеля, конечно, очень много в искусстве, так сказать, эта тема затрагивается, но обратите внимание, Каин, Авель никого не волнует.
Да.
Понимаете?
Да.
А жертвами оказались оба, потому что это первый грех.
Ну, пожалуй, когда... за исключением Владимира Соловьева, который в свое время написал все-таки вот это вот «Оправдание добра».
Да.
И она совершенно не может быть...
Я не читала Владимира Соловьева, в общее собрание не входит, наверное, да?
Нет, это входит в его, так сказать, двух трех. Я могу вам принести, если вы хотите, потому что это совершенно... Она очень простая вещь, она написана совершенно гениальным языком, но она посвящена именно вот этой теме Авеля.
Ну, вот интересно, потому,
потому что это оправдание добра, и он там рассматривает это чисто теоретически, вот буквально с самого начала.
Я, понимаете, думала, я не хочу сказать сейчас, что сказал Соловьев, я просто думала о том, что Каин дал потомство, и это потомство, это мы, собственно говоря, и мы несем в себе вот это вечное раскаяние, и он нас и заботит, его переживания, его вечная вина. Собственно, вина еще, собственно, только после этого убийства человечество поняло, что такое убийство.
Да.
Один из них убил, потому что это было просто, позавидовал и убил, а другой не смог защититься, потому что он просто не мог поднять руки и не смог защититься, и был уничтожен. И вроде бы не осталось чисто физически следа, не осталось. Но если человечество будет думать только о Каине и не оставит вот этот лучик Авеля,
конечно,
духовный лучик,
конечно,
это, собственно, и есть,
нет,
вот это, наверное,
есть, да,
серьезное искусство,
конечно,
то которое не передано рукой.
Которое не передается,
да,
то есть передается не только генетически, но передается через символический ряд,
да,
жизни.
Да, вот это его существование,
да,
в нашей жизни.
Да.
А мы пишем, даже взять Акуджаву, Каину дай раскаяние. Понимаете, мы думаем о Каине, мы говорим там поколение Каина,
на самом
мы все
деле,
время думаем о Каине.
Меня,
мы жалеем Каина, простите, а да. Авеля мы не жалеем.
Ну, нет, ну почему нет, ну как, нет, мы жалеем. Просто мы никогда не отдаем себе в этом отчет.
В том-то и дело. И поэтому мне
никогда
было очень важно передать ощущение души Авеля. Понимаете?
Да.
Тут
да.
Ощущение
очень хорошо. Это получилось.
Абсолютно как черное и белое.
Получилось.
Как абсолютное зло и абсолютное добро. Понимаете?
Я это услышала, во всяком случае. Но меня просто это, вот, с моей точки зрения, исходя из того опыта восприятия Библии, да, и особенно Ветхого Завета, потому что с Ветхим Заветом вообще что-то делается ужасное, поскольку, ну, как бы, так сказать, есть вот там христиане, которые просто вот говорят, ну, там, я не буду его воспринимать. А я все время говорю же вообще, как можно жить без Ветхого Завета, как можно жить там без истории иудейского народа, да, вот, то есть для меня это совершенно непонятно.
Ну, это невозможно, потому что
да,
это же продолжение
это,
истории, как
говорится. Да, да, иначе это... Нет, ну, вопрос-то не в этом, вопрос в другом. Вопрос в том, что как бы здесь происходит вообще страшная вещь, которая очень влияет на нашу культуру, потому что разрывается связь между Ветхим и Новым Заветом. И либо отрицается Ветхий, либо
новый. Да.
Да. И как бы, так сказать, вот этот вот разрыв, и на этом и он не такой, как бы не такой безопасный.
Да, и кстати, вот как раз.
Он очень опасный, как раз, с точки зрения культуры, с точки зрения преемственности и с точки зрения вообще восприятия истории. Потому что если уж сейчас говорить, то можно говорить еще помимо того, что у нас, так сказать, нарушается традиция восприятия литературы, там, искусства, там, живописи и так далее, ведь нарушается восприятие истории, поскольку, так сказать, ну, это сейчас очень открыто обсуждается. Вот в среде, кстати, ну, это больше обсуждается политиками. Они просто хорошо это понимают, что за этим стоит. Ну, как бы серьезные политики, потому что есть политики, которые просто вот как бы восприняли вот эту игровую как бы часть. И это ведь связано с фэнтези, это же связано вообще с, вот, с той игровой как бы структурой культуры, которая вот,
да, это
нам
страшно.
Сейчас...
Это, кстати,
страшная
тоже
вещь.
Идет как замещение.
Да. И это, кстати, между прочим, в гораздо большей степени толкает людей вот к той наркотической, так сказать, вот среде, потому что ведь, понимаете, когда у вас идет смещение в сознании, то вы перестаете воспринимать свое тело как адекватное той, так сказать, жизни, в которой, так сказать, вы родились.
Да,
да, как вы, то есть рождение, да, то есть само по себе рождение становится вообще игровым фактором.
Да, да, да.
Понимаете? Да, да. И оно не, то есть это несерьезно, как бы. Да, вот это игра с жизнью вечная.
Да,
и это ужасно. И это толкает, так сказать, на.
Да,
вот,
уходит из
это совершенно это точно.
Да, я просто хотела.
Нет, это очень серьезная вещь. Это, видите, как вот Авель и Кавин, да, казалось бы. Так и я вот просто хочу сказать: вы знаете, вот что еще очень важно, вот что в Каине, да, что у нас, так сказать, что нас может остановить, как мне кажется. На самом деле, в чем смысл, вот как я вот воспринимаю, меня просто однажды просили просто вот публично, быстренько, так сказать, сформулировать в одной фразе. Буквально я сказала, что такое, кто такой Каин, собственно, зачем был этот образ, да? Это просто, так сказать, как бы призыв на самом деле к нам перестать воспринимать мир глазами Каина.
Конечно.
Вот, понимаете?
Конечно.
Вот для чего это?
А мы наоборот.
А мы наоборот.
С тех времен только,
да,
глазами Каина и
воспринимаем. Мы все время раскаиваемся, там еще вот ощущение вот этой вины. На самом деле Христос-то все искупил. И вот этот переход, так сказать, и мужского, и женского начала, переход из ветхого в новое, он же все равно осознается как искупление полное, полноценное для того, чтобы человек был призван, так сказать, и прежде всего, так сказать, избранное колено вот Израилева, да, они были призваны к воскресению в духе, совершенно в другом. Поэтому это очень понятно, и это очень чувствуется. Вот я...